Добрая раніца, ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні четвер, 28 кастрычніка, у Мінску 6 година. У празкай студії навінаў Уладзімір Бараніч. Сьогодні ў свеце. Колькасць загінулых у выніку землятрусу ды выкліканага ім цунамі ў Данезіі па афіцыйных дадзеных дасягнула 282 чалавекі. Болей за 400 чалавек, як і раней, лішацца зніклымі без вестак. Чакаецца, што колькасць ахвяраў будзе расці. Ратавальнікі пачалі працу на аддаленых выспах, па якіх быў нанесены наймацнейшы ўдар стыхіі. Яшчэ каля 30 чалавек загінулі ў Інданэзіі за апошні суткі ў выніку вывяржэння вулькану на выспе Ява. Тысячы людзей эвакуяваныя з небяспечных раёнаў. На захадзе Мексікі ў горадзе Тэпік учора 15 чалавек былі забітыя ўзброенай групай. Невядомыя адкрылі агонь па рабочых на мыйцы аўтамашын. Прычына нападу невядомая, але следчыя мяркуюць, што гэта была акцыя бандыцкай групоўкі. На думку аглядальнікаў, акты гвалту могуць быць звязаныя з вайной, якая працягваецца ў Мексіцы паміж групоўкамі наркамафіі, у выніку якой за апошнія 4 гады у Мексіцы загінулі больш за 28 тысяч чалавек. Прэзідэнт США Барак Абама падчас візіту ў Індыю правядзе ноч у горадзе Мумбай у гатэлі, які зведаў у 2008 годзе напад тэрарыстаў. Як паведаміў прадстаўнік Белага дому, Абама спыніцца ў гатэлі Тадж-Махал 6 лістапада. Ён ушануе памяць ахвяраў нападу на Мумбай, калі ўзброеныя экстрэмісты забілі 166 чалавек, у тым ліку больш за 30 у гатэлі Тадж-Махал. У Берліне ў музеі гісторыі Берлінскай сцяны адкрылася новая пастаянная экспазіцыя, прысвечаная былому кіраўніку расійскай кампаніі ЮКОС Міхаілу Хадарковскаму. Выстава носіць назву «Справа Хадарковскага абліччы несправядлівасці». На выставе прадстаўлена шмат карцінаў ды малюнкаў шматлікіх расійскіх мастакоў, многія з якіх зроблены пад жывым уражаннем ад наведвання другога судовага працэсу над Міхаілам Хадарковскім ды Платоном Лебедзевым. На адкрыцці выставы выступалі дэпутаты Бундэстагу, якія падкрэслівалі, што працэс у Маскве не мае нічога агульнага з нормамі прававой дзяржавы і носіць заказны характар. Маці Хадарковскага, якая прысутнічала на адкрыцці выставы, таксама звярнула ўвагу на палітычную скіраванасць справы яе сына.
Оно никакого дела к экономике, к хищению и ко всяким уголовным процессам не имеет ни малейшего отношения. Это сугубо политический вопрос. Поэтому очень страшно, что пока Путин практически у власти, сына не выпустят никогда. И, соответственно, всех тех людей, которые прошли по этому делу от ЮКОСа.
Говорила мать Ходорковского. У США учора арыштавалі амерыканца пакістанскага паходжання, якога падазраюць у падрыхтоўцы нападу на вашынгтонскі метрапалітэн. Паводле дадзеных следства, 34-гадовы жыхар штату Вірджынія Фарух Ахмед з сёлетняга красавіка фатаграфаваў станцыі метро і распрацоўваў схемы магчымага тэракту. Прадстаўнік Белага дому Роберт Гіпс, аднак, заявіў, што сур'ёзнай пагрозы ў выніку дзеянняў Ахмеда не ўзнікла, паколькі спецслужбы ад самога пачатку узялі яго пад назіранне. Пастельныя клапы, нашэсце якіх адолела ў апошнія месяцы найбуйнейшы горад США Нью-Йорк, запаланілі памяшканні штаб-кватэры ААН, паведаміла учора прэсавая служба арганізацыі. Клапы выяўленыя ў крэслах памяшканняў для нарадаў падраздзялення, што займаецца капітальным рамонтам будынку ААН. Вы слухалі міжнародныя навіны, а зараз паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 26-гадовы Яўген Рапута, 38-гадовы Ігар Муга і 52-гадовы Міхаіл Старадуб сёння былі пахаваны на гарадскіх могілках Пінску ля вёскі Пасянічы. Яны сталі ахвярамі выбух, які адбыўся 25 кастрычніка ў адным з цэхаў прадпрыемства «Пінск Дрэў». На месцы пабываў наш карэспандэнт і зараз запіс гутаркі з Сергеем Ягоравым. Сергей, вы побывали у Пінску. Ці подтвердилася на месце информация про четвертого загинулого?
Менавіта управление городской районной Пінського ГМНС стверджает, что сапраўды есть ахвяра, и на данный момент они не смогли назвать докладное имя и прозвище этого человека. Але областное управление МНС как раз такую информацию отвергает. Кажу, что на самом деле четвертой ахвяры нема.
Таким чином, кольки людей сегодня были похованы на городских могилках у Пінску?
На могилках было поховано 3 человека. У приватности на одном конце могилок отбылось одно похование, был похован человек стародуб. И на другом конце могилок было похование еще 2 человек. Что отметно, они были похованы в промежку помеж одной могилой, которая осталась пустовать до этого часу.
Таким чином были похованы 3 человека, але были подрихтованы 4 могилы, так зрозуміло?
Так. Таким чином виглядає ситуація.
Як ви думаєте, чому сім'ї загинулих відмовилися від громадянської паніхіди і увагалі, який був у ділу поховання? Чи шмат людей було на могилках?
Пошло, напевно, з того, що саправди вельми шмат людей прийшли на гетеє поховання. Калі брати агулом підлічити, на 3 поховання було каля 200 чоловік. Що тичиться непосередньо самої організації гетеєго міроприємства жалобного, то воно проходило усе не праз людей. Це значить, що правкам із Гдрева, менавіта йон з'являвся організатором гетеє міроприємства. І люди вимушені были походиться на то, что им пропоновано. Тем более, что, кроме организационных моментов, на похование было взяты моменты и финансовые. Это значит, что людям фактически не было чего выбирать.
Но громадянской панихиды не было, але принамсі некий агульный жалобный стол будет?
Агульный жалобный стол так само все ж таки был организован у ресторации «Пинская шляхта», поводле слова администрации «Пинск Древа», отбылось это мероприемство, и на им присутничало по замовлению родных каля 240 человек.
Сергей, коли вам удалось поговорить с пеншуками и с людьми, которые, может быть, працавали на предприемстве, как люди оценивают не только этот выпадок, але и реакцию на него? И в приватности то, что было мало информации. Правильно зробили улады, ці неправильно все ж?
Вовле, коли брать официальную информацию у Пінску непосредственно, то она вельми-вельми стиплая. Например, учора на протягу вечера я оглядал местовое телебачение, але так и не знайшов информации про то, что отбылась эта авария. Что ты же интернет ресурсов, то, например, если поглядеть на сайте Пінскдрева, то там фактично одним рядком описывается это несчастье. Пінский гарвиконкам и совет депутатов выказывают спочувание родным и близким. На этом информация цалком обмежевывается, и пінчуков это вельми-вельми моцно турбует, непокоит и в тот же час выкликает крылду, потому что люди чекали людских относинов до их. Особливо это тычется непосредственно с боку керовника краины, який не выказал слово спочувание. Конечно, многие кажут, что его шмат розных справ, максимум, некий есть, и больше важно. Але я не роблю акцент на то, что уже прошло 3 дни, и можно было повестить жалобу. В неких странах, інших, коли поглядеть, то все ж таки реагуют больше адекватно, больше хутко на такие події. Это человеческое житие. И безумовно, что никого фактично у Пінску это равнодушно не покинуло. Тем более, что, как означалось, не раз это дотворальное предприемство, и вельми многие тут працуют.
Ці обновляется праца у тим аварийним цеху, якая вогля ситуация на Пінск-Древе?
Теперь даденный момент, и, напевно, еще несколько дзён, докладно сказать, тяжко ведется расследование комиссиями причин этого выбуха. Тому, безумовно, что этот цех цалком закрытый, и закрытый, как оказалось, не только для журналистов, але навод и для самих сотрудников предприемства. Это значит, что комиссия, якая является собой представником МНС, представников прокуратуры и представников управления внутренних справ, она закрыта для наведывания. У Тимлику, как оказалось, уже навод для администрации, навод для работников Пінскдрева.
Я ще нагадаю, що попередня причина вибуху на заводі «Пінскдрев» 25 кастричника лічиться вибух відкладання драуняного пилу у виніку порушення режиму експлуатації обсталювання. Як ви чули з репортажу колеги, організацію і оплату жалобних міроприємств узяв на себе профсоюзний комітет предприємства. Яку допомогу окаже держава і страхові компанії сім'ям загинулих і потерпілих? Гете висвітляла Інна Студінська.
Сім'ї загинулих отримають по 10 мільйонів рублів, потерпілі – по 3 мільйони рублів. Згодно з якими правовими актами визначається помір компенсації, тлумачить перший намісник департаменту Державної інспекції праці Мінпраці Олександр Семіч.
Указ президента, который определяет порядок осуществления обязательного страхования от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний. Это обязательный вид страхования, так что он автоматически есть.
Так, усе пацярпелыя былі застрахаваныя ў Белдзяржстраху, пацвердзіла начальнік аддзелу пінскага аддзялення Алена Пацоўская. Што да сумы выплат і тэрміну, яна патлумачыла.
Назначаецца случай смерці в течение 2 дней после предоставления всех необходимых документов. Выплата производится в течение 10 дней. Сказать примерную сумму сейчас нет возможности. Это все зависит от средней зарплаты за 12 месяцев. Поэтому, не видя документов, не видя справочки, сказать сейчас нельзя. На сегодня уже ведется сбор этих документов, поэтому в ближайшее время будет все известно.
Таким чином, на сегодняшний день семьи загинулых отримали по 10 миллионов, крыху больше за 3000 доляров. Для поравнания, у соседней России усім семьям шахтеров и горновыратовальников, что загинули на шахте Распадской у Кемеровской области, выплачены компенсации по 1 миллиону рублей от уласников шахты и по 1 миллиону от Ураду России, да и еще материальная допомога за областного бюджета. Компенсации сем'ям загинулых на Ніжньотагільскай шахте Ястюнінская склали так само прикладно 2 мільйони. То бок у Росії чоловічі житті були оцінені у 70 тисяч доларів. В Україні сім'ї загинулих у виніку аварії автобуса у Дніпропетровській області отримали по 100 тисяч гривнів – 12,5 тисяч доларів. Экс-министр працы Александр Соснов выказал такое меркование, что до суммы компенсации загинулым на вытворчасти.
На цивилизованном уровне это повинна быть страховка. Повинны страховаться люди на певные суммы, которые повинны публично вызначать, ну, например, парламент. Ну, а покольки у нас это призначає только ведомая особа, тому неведомо, откуда они берут эти личбы и что затверджают.
Цяпер на месцы здарэння працуе камісія па надзвычайных сітуацыях пінскага гарвыканкаму, МНС і следчая група прокуратуры Берасцейскай вобласці. Заведзена крымінальная справа паводле артыкулу 302 «Парушэнне правілаў бяспекі на выбуханебяспечным прадпрыемстве». Што да больш дакладнай прычыны трагедыі? Прэсавы сакратар Міністэрства ў надзвычайных сітуацыях Віталь Навіцкі распавёў.
Там на месте пліты пакрыцця, они в аварийном состоянии находятся. Их необходимо сначала разобрать, только после этого на месте будут работать эксперты и уже подтверждать эту версию, рассматривать другие, делать какие-то выводы. Сколько времени на это уйдет, не могу вам сказать.
Дарэчы, ні кіраўнік дзяржавы, ні чальцы ўраду дагэтуль не наведалі месца трагедыі.
І сёння ж мы папрасілі жыхароў Пінска адказаць на пытанне, чаму, на іхную думку, Александр Лукашэнка не выказаў спачуванне сем'яў ахвяраў выбуху і пажару на Пінск-дрэве.
Ну, почему молчите? Он должен реагировать на это, наверное, проблема. Вы знаете, есть такая проблема. Дело в том, что где-то там во Франции, что-то там, все сразу... А как у нас все тихо сито? Тут неправильно, это должно, как говорится, дать свою оценку.
Даже я не знаю, что сказать по этому поводу, почему он молчит. И в самом деле, да, он же ни одного слова не сказал.
Директор завода то же самое, Аринич.
Вчера только говорил, кто
и в репортаже он даже не появился ни разу, и то же самое.
Наш городок, по-моему, это очень такая большая трагедия. И погибшие, и взрыв этого цеха. Мы сами видели этих обожженных людей. Это была страшная картина. Но все молчат. Визор единственный выступал, кто наш зам председателя горисполкома о выделении помощи погибшим и пострадавшим. Остальные все молчат. Это, конечно, очень печально.
Хотят замолчать.
Во-первых, в новостях говорят неправду. То, что видели очевидцы, то, что говорят в новостях, вот с этого надо плясать. Почему они скрывают правду? Сколько погибших, сколько пострадавших? Если они не скрывают правду, что там один человек погиб, там столько-то пострадавших, гораздо больше пострадавших и погибших.
Значит, он кроет, выборы идут. О, реакция. Реакция должна быть громкая, реакция от населения. И я не знаю, да, или слухи, или что, но кое-кто работает на ПДО. И там жертв намного больше, чем они перестали. Дают, намного больше. Вот это такая реакция, что где-то что-то кто-то укрывает.
Наверное, он с Ореничем хорошо дружит, не хочет его.
И мне кажется, уже какое-то соболезнование надо объявлять уже. Это же серьезно. Ну и здесь надо объявлять уже траур. Третьи сутки идут уже. Столько погибших, пострадавших много. Ну, тут трудно очень сказать.
Я удивляюсь, почему Лукашенко первый сюда не прилетел на вертолет. Ну, правильно, там надо дворцы открывать, а тут что, разрушился цех, люди погибли, сколько пострадавших. Неизвестно, сколько еще выживет.
Я без понятия, почему.
Дурно спрашивали, да.
Больш інфармацыі з Пінску, галасы пінчукоў, іх версіі ацэнкі здарэння ў начной свабодзе пасля 22 гадзіны. А зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду. Музыка.
вами.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Баранов из Рогачева. Откуль у Лукашенки такая шаленая популярность? На опошних выборах небыто целых 75%. Потому что у насельництва нема магчимости приглядеться до інших кандидатов. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце хвілінаў праз 15, ну а праз хвіліну пра скаргі ў ЦВК і на ЦВК. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Пінску пахавалі траіх загінулых работнікаў «Пінскдрэва». Сем'і ахвяраў выбуху на прадпрыемстве атрымалі па 10 мільёнаў рублёў. Сёння ў берасцейскім шпіталі памёр чацвёрты пацярпелы. Пасля выбуху на «Пінскдрэве» свабодны прафсаюз «Шкловалакна» ініцыюе праверку бяспекі працы. У акцыянерным таварыстве «Гомельдрэў» спецыяльная камісія пачала абследаваць усе пажаранебяспечныя цэхі. У ЦВК поступаюць скаргі на парушэнне выбарчага заканадаўства пры зборы подпісаў за Александра Лукашэнку. Сёння ў Менску ўшанавалі памяць грамадзянкі ЗША Рут Уолер, якая памерла ў 46-м годзе, выконваючы пасляваенную гуманітарную місію ААН. У Центральную выборчую комиссию поступают скарги на факты порушения в выборчах законодавства при сборе подписов за кандидата у президента Александра Лукашенко. А сегодня генеральному прокурору Беларуси накированная скарга и на саму комиссию. Про это да іншие новины выборчей кампании поведомляет Владимир Глот.
Сакратар Центральной выборчай комиссии Миколай Лозовик сегодня в размове со «Свободой» сказал, что скарга у ЦВК поступая не шмат. Однако он подтвердил факт отримания скарги на инициативную группу дейного керовника державы. И дослал інший претендент на найвышейшую державную посаду – Владимир Некляев. У відеазвароте у Центр Выборкам стверджается, что подписи за Александра Лукашенко збирают люди, якія не уваходять у склад инициативной группы. Так само зафиксованный сбор подписов у местах, где это заборонено законодавством. Секретар Центра Выборкаму каже, что он особисто цікавился зворотом у Владимира Некляева.
У теперішній час мы вывучаем материалы, которые представлены господаром Некляевым. Я уважливо прогледзю те відеоматеріали, которые приложены до скарги. Ну, что я могу сказать? Один из фактов про то, что каля ГУМа находились сборщики подписов без посвящения. Этот факт уже разглядался у городской выборчей комиссии. Три другие відеоматеріали якраз показывают, что там ніякого порушення нема.
Хотя секретар ЦВК заявляє, что скаргов поступає не шмат, у керівництва Білоруської партії об'єднаних левих «Справедливий світ» кажуть, что у Центр Виборкам уже написано несколько зворотов. Наприклад, на незаконную регистрацию инициативной группы Александра Лукашенко, на неуключение у склад столичной выборчей комиссии наместника керівника партии Валерия Ухнальова, на порушение законодавства при сборе подписов у подтримку дейного керівника державы. Про это свободе поведомила секретар ЦК партии Алена Скрыган. И она каже, что по справе Валерия Ухнальова керавництво партии зверталось у ЦВК двойчи, бо высветлялись новые факты.
На это нам комиссия центрально отказала. Мы с вами переписку по этому питанию уже спиняем. Мы накировались сегодня у Генеральную прокуратуру скаргу на это письмо Центральной комиссии, потому что они не имели права нам так отказать. Мы выклали новые факты по этому питанию.
Тем часом инициативные группы кандидатов в президенты, которые переодолели необходимый для регистрации 100-тысячный рубеж, протягивают сдавать подписные листы на проверку районной выборчей комиссии. Ярослав Романчук, кандидат от объединенной громадянской партии, сегодня особисто заносил паперы у администрацию Центрального района столицы. И он каже, что ставление сегодня, как и учора у Нясвижи, где так само претендент сдавал подписи на проверку, было подкреслено ветливым.
Споткали, там, запытали, что як, разом робим историю, так что подкреслено так ветливо ставится до того, что мы робим. Может, потому что камеры были, не ведаю, ну, але у інших районах само ставление до тих людей, які здають подписи, було добре.
Это был Ярослав Романчук. Таким чином, на сегодня уже 11 кандидатов поведомили, что собрали 100 тысяч подписов, необходимых для влучения кандидатами у президенты. Ну а зараз про позицию выборщиков. Миколай Петренко, жихар дому барака на Менской улице Филимонова, отмовляется идти на президентские выборы, покуль не вырешит проблему с громадской прибиральной, якая ночью не працуе. Передает наш корреспондент Олег Груздюлович.
Коли вы проходите по Менской улице Филимонова и раптовно захотели у прибиральню, то вам, можно лечить, пошанцевало. Бо одразу за бараками под номером 11, корпус 1-2, находится платная сучасная прибиральня. Але мать на увазе, что прибиральня працует только с 8 раницы до 8 вечера. Тому поздно вечеры, ти уранни, вам придется бегче у иншую прибиральню. Бесплатную, але старую и праз улицу. Як гэта робить жихары 5 суседних бараков, где хатних прибиральняў нема. Жигар одного из бараков, Миколай Петренко, поставил питание рубам. Альбо выборы, альбо нормальное отселение, ти хотя бы круглосуточный туалет побач с домом. Миколай рассказывает про звычайные ранешние пригоды, а ягодная соседка Тамара Ковальчук его подтримливая.
Приходишь туда, и очередь 4 очка, и с 5 домов, по 40 квартир в домах. Утром заходишь в туалет, очередь в туалет, ну... Вот так вот мы
и
живем.
И дети через дорогу.
Вот приходится ночью детей водить туда. Ну а что делать?
Потому
что
это делать? Туалет по расписанию.
Обратились в администрацию районов, там все крутят, мутят в администрации районов. Нас не считают за людей. Нам отвечают так. Все нормальные люди взяли кредиты, построили. Значит, мы ненормальные. Получается, одни нормальные, только в исполкоме сидят.
Зазначу, что администрации партизанского района домоглись, как жихаров прилеглых бараков, соседняя коммерцийная прибиральня обслуговывала бесплатно. Але круглосуточная она не працуя. Супрацовницы прибиральни кажуть, что жихары бараков сами виноватые. Набрали кватерантов, тому и не хапая на усих туалетов. Жарсти вокруг бараков на Филимонова подогревая и проблема с заселением их жихаров. Бараки уже шмат годов, як мусили знести, а людей переселить у иншие домы. Большость сапраўды трымала новое житло, але не у всех задовольняет тое, что пропановывает партизанский райвыканкам. Вось у Миколая Петренки завтра с выканкамом суд. Тут у бараку он живет с сыном у особной однопокоевцы, а былая жонка со своим сыном у однопокоевцы на иншем поверсе. У новый дом у микрорайоне Каменная Горка их заселяют под одну крышу у трехпокоевку. Мужчина кажа, что это незаконно и выселяться отмовляется. У партизанским райвыканкаме на его подали в суд, потребуючи примусового выселения. Людмила Шестакова, загадчица отделу жилевой политики районной администрации, потлумачила, что двум семьям дают одну квартиру на подставе действующего закону.
На сегодняшний день на условиях договора найма. На условиях договора найма государственного жилищного фонда занимает там порядка 12 квадратных метров. В жилом доме, который только холодная вода и туалеты на улице. Для селения на условиях договора найма ему предоставляется с учетом 3 человека, сам, бывшая жена и сын, трехкомнатная квартира.
Там два сына.
Или два сына, но я
два,
не помню.
Да, у каждого по сыну.
Завтрашний працовный день Миколай Петренко пропустит за суду, хотя не сомневается в ягоном вынику. Петренко каже, что в вересне уже был такий самый процесс, який постановил примусово выселить его. Але на тым процессе самого Петренки не было. Мужчина каже, что его никто не попередил. После скаргов суд призначил повторный разгляд ягоной жилевой проблемы.
З вами Радио Свобода. У неделю 31 кастрычника у Менску отбудется шесть и митинг с нагоды Дня памяти продков дяды. Его традиционно проводит консервативно-христианская партия БНФ. Радио Свобода сегодня потекавилась, ці возьмуть удел у дядах потенциальные кандидаты у президенты. Во что у приватности отказал Владимир Некляев.
Дяды – это традиция не только народная традиция, но и традиция демократичных суполок в борьбе с сегодняшним режимом, так что обязательно буду брать удел.
Иншие подробности подрыхтовки до дядов у нашей программе «Праз годину».
Шановные слухачи! Пасля пераходу на зимовы час, у неделю 31 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы.
Час передачи застается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішні живые эфиры, который начинается о 7 године.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41,31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кГц. Хвалі 49,31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,41 метр. Частоты 5840 і 7220 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду. Кожны дзень у нашым эфіры гучаць званкі слухачоў. Сёння ў званках слухачы абмяркоўваюць трагічны выпадак на прадпрыемстве «Пінск Дрэў» і рэакцыю на яго беларускіх уладаў. Большасць званкоў датычыць прэзідэнцкай выбарчай кампаніі і мэтазгоднасці ўдзелу ў ёй кандыдатаў ад апазіцыі.
Наш слухач Андрэй з Пінску выказаўся на конт трагедыі на мэблевай фабрыцы.
Говорят, что взорвалась бочка с аммиаком. Большая емкость, которая не должна была быть в цеху. Говорят, в большем числе погибших, чем официальная статистика утверждает. И вообще никто не верит в то, что будет проведено объективное расследование, потому что никто не хочет отвечать. У нас вообще это предприятие пользуется нехорошим авторитетом, поскольку он сверхтекучесть рабочих кадров. Людям платят небольшую зарплату на опасных участках, и подобные ЧП случались раньше, только, конечно, без жертв.
Слухачы абураюцца асвятленнем трагедыі ў Пінску дзяржаўнымі СМІ. Апроч таго, іх абурае стрыманая пазіцыя ўладаў у адносінах да чалавечага гора.
Целый день сегодня не отходим от радиоточки. Хочется было услышать, какие новости из Пинска. Есть ли новые погибшие, объявили или не объявили траур. Але почти ничего по этой теме не слышно. 15 часов вообще ничего. 16 часов услышали сенсационную новость. Оказывается, в Германии умер осьминог Пауль. И вот возникла думка. Такой шанс потерян для Беларуси. Это ж было бы реальный оракул, который бы предсказал бы честные результаты президентских выборов. Хоть никакая новость сенсационная действительно для Беларуси.
Гэтыя званкі каментуе сустрашэння БХД Алексей Шейн.
Сённяшняя перадвыбарчая сітуацыя на вымагае ад улады беларускай і ад адпаведна тых сродкаў масавай інфармацыі, якія абслугоўваюць, пастаянных пераможных рэляцыях. Выбух у Пінску ён ніяк пад гэтай пераможнай рэляцыі не ўпісваецца. Таму адпаведна ні ўвага самога спадара Лукашэнкі, ні ўвага сродкаў масавай інфармацыі залежных не была гэтаму факту ўдзелена, таму што зараз трэба паказваць, што ўсё ў нас стабільна, ўсё ў нас цвіце, ўсё ў нас няма як лепш, каб яно ішло. Таму, на жаль, вельмі цынічна ўсё адбываецца.
Прэзідэнцкія выбары застаюцца ў цэнтры ўвагі нашых слухачоў.
Гэты, хто выставіў свае кандыдатуры ў прэзідэнты, хай вінеты раздзімаюць і пазоры сябе. Гэты Лукашэнка, ён сазнадаточыў всю палітыцкую, ідэалагічную, эканамічную власть. Зачем яны создаюць яму рэжы? Яму надо рэклама, што от віце, мяне збралі ўсе чыста. Зачем? Я думаю, ён іх напрасіў, каб яны паўставляй. Хай здзімаюць і не балуюцца. Адзін дык адзін, усе будуць знаць мір. Вона ў Северной Кореі, там, Кімерсены, там, на Кубі, Каса зімалася там, у Росіі было, у Германії все таке вигала. Куди не лезуть, чого не лезуть?
Політик Вінцук Вячорка адказав пенсіонеру.
Тактика уладов стала значно больш хитрая, технологичная. И яны, поводле принципов усходних одиноборствов, коли выкористовываются приемы противника, скористали шматголовость оппозиционных кандидатов, подсыпавши еще несколько головов со своего кошика. И в вынику, дякуючи этой шматголовости, ситуация коли-николи выглядая комичной, на мою думку, как раз больш мужным и отказным кроком было б публичное признание хотя б некоторыми кандидатами, ну, может быть, и того, что и подписи реально не удалось собрать, и того, что у этих умовах дальнейшая гонка с признанием правила начинает перешкаджать интересам свободы и незалежности Беларуси. Бо, как я разумею, домагчися усеагульного знятия, немагчима с той причины, что сирот претендентов есть запущенные в гонку миновито с метой, у чтоб там не было не сдыматься.
Наш слухач выказал свое обурение.
Тому що вспомнив книжку «Народний волі. Неопущена війна» Іллі Копила. Кольки гэтих було пікетів вокруг «Народний волі», кольки усіх цих по телебаченню все показували. Сьогодні не випадково тратив у м'ясову краму. Набив пиво партизанське, моцністю 6,8% Полоцького півзавода, філіала Криниці. Так може ветерани, зберіться, поставте пікет для Криниці гэтай. Нехай здимають. Ну як гэта связати? Партизанское пиво, что? Партизаны пиво пили у лесах, те что? Да смех и грех.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У Пінську поховали троїх загинулих работников «Пінськдрева». Сім'ї ахвяров вибуху на предприємстві отримали по 10 мільйонів рублів. Сьогодні у Берастейському шпиталі помер четвертий потерпілий. Після вибуху на «Пінськдреві» Свободний профсоюз «Шкловолокна» ініціює перевірку безпеки праці. У акціонерному товаристві «Гомельдрев» спеціальна комісія почала обслідувати усі пожаронебезпечні цехи. У ЦВК поступають скарги на порушення виборчого законодавства при зборі підписів за Олександра Лукашенко. Сьогодні у Мінську ушанували пам'ять громадянки США Рут Уоллер, яка померла у 46-му році, виконуючи післявоєнну гуманітарну місію ААН. Некоторые из потенциальных президентских кандидатов собираются пойти на дяды. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сьогодні у Пінську поховали трьох ахвяраў вибуху на Пінськдрэве, які адбыўся 25 кастрычніка. У Берастейскім шпіталі памёр чацвёрты пацярпелы. Падрабязнасці з Пінску нам паведаміў Сергей Ягораў.
На могілках было пахавана тры чалавекі. У прыватнасці, на адным канцы могілак адбылося адно пахаванне, быў пахаваны чалавек Старадуб. І на другім канцы могілак адбылося пахаванне яшчэ двух чалавек. Што адметна, яны былі пахаваны ў прамежку паміж адной магілай, якая засталася пуставаць да гэтага часу.
Такім чынам, былі пахаваныя тры чалавекі, але былі падрыхтаваныя чатыры магілы. Так, зразумела.
Так, таким чином виглядає ситуація.
Як ви думаєте, чому сім'ї загинулих відмовилися від громадянської паніхіди і увогалі, який був у ділу поховання? Чи шмат людей було на могилках?
Пошло, напевно, з того, що саправди вельми шмат людей прийшли на гетеє поховання. Калі брати агулом подлічити, на трьох поховання було каля 200 чоловік. Що тичиться непосередньо самої організації гетеєго мероприємства жалобного, то воно проходило все не про людей. Це значить, що правкам Пінськдрэва, менавіта ён з'яўляўся арганізатарам гэтага мерапрыемства. І людзі вымушаны былі пагадзіцца на тое, што ім прапанавана. Тым больш, што акрамя арганізацыйных момантаў, на пахаванне было взяты моманты і фінансавыя. Гэта значыць, што людзям фактычна не было з чаго выбіраць.
Ну, грамадзянскай паніхіды не было, але прынамсі нейкі агульны жалобны стол будзе? Ці був
агульний жалобний стол, так само все ж таки був організований у ресторації «Пінська шляхта», поводле слова адміністрації «Пінськ Древа», відбулося гэтае мероприємство, і на ім присутнічало по замовленню родних каля 240 чоловік.
Сергій, коли вам удалося поговорити з пінчуками і з людьми, які, може бути, працювали на підприємстві, як люди оцінюють не тільки гэты випадок, але і реакцію на його? І у приватності те, що було мало інформації, правильно зробили улади, чи неправильно все ж?
Увогуле, коли брати офіційну інформацію у Пінську непосередньо, то вона вельми і вельми стипла. Наприклад, учора на протягу вечора я оглядав місцеве телебачення, але так і не знайшов інформації про те, що відбулася ця аварія. Що тільки інтернет-ресурсів, то, наприклад, коли поглядіть на інтернет-сайті Пінськдрева, то там фактично одним рядком описується це нещастя. Гарвиконкам подає тільки те, що Пінський гарвиконкам і комітет і совет депутатів виказують спочування родним і близьким. На гэтым інформація цілком обмежовується. І пінчуков гэта вельми-вельми моцно турбує, непокоїть і в той же час викликає кривду. Тому що люди чекали людських відносин до їх. Особливо гэта тычыцца непосредственно слуху керівника країни, який не виказав слово спочування. Керівники країн інших, коли поглядеть, то все ж таки реагують більш адекватно, більш хутко на такі події. Гэта чоловіче життя. І безумовно, що нікого фактично у Пінську гэта равнодушно не покинуло, тим більше, як означалося, не раз гэта утваральне підприємство, і вельми многія тут працюють.
Я додам, що наймолодійший з померлих Євген Рапута, йому було 26 годів. Ігор Мугамів 38 годів, а найстарейшому Михайлу Стародубу було 52 годи. Ім'я четвертого чоловіка і його узрост Радіо Свобода покуль невідомі. Якую допомогу ахвярам, їх сім'ям окаже держава, предприємства і страхові компанії? Гэта висвітляла Інна Студінская.
Сем'ї загинулих отримають по 10 мільйонів рублів, потерпілі по 3 мільйони рублів. Згодно з якими правовими актами визначається помір компенсації, тлумачить перший намісник департаменту державної інспекції праці Мінпраці Олександр Семіч.
Указ президента, который определяет порядок осуществления обязательного страхования от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний. Это обязательный вид страхования, так что он автоматически есть.
Так, усе потерпелые были застрахованы у Белдержстраху, подтвердила начальник отдела Пинского отделения Алена Пацовская. Что до суммы выплат и термину, я напотлумачила.
Назначается в случае смерти в течение 2 дней после предоставления всех необходимых документов. Выплата производится в течение 10 дней. Сказать примерную сумму сейчас нет возможности. Это все зависит от средней зарплаты за 12 месяцев. Поэтому не видя документов, не видя справочки, сказать сейчас нельзя. На сьогодні вже ведеться збір цих документів, тому в ближайше время буде все известно.
Таким чином, на сьогоднішній день сім'ї загинулих отримали по 10 мільйонів, криху більш за 3 тисячі доларів. Для порівняння, у сусідній Росії усім сім'ям шахтеру і горновиратувальнику, що загинули на шахті Распадської у Кемеровської області, виплачені компенсації по 1 мільйону рублів від власників шахти і по 1 мільйону від Уряду Росії, де є ще матеріальна допомога з обласного бюджету. Компенсацію сім'ям загинулих на Нижньотагильській шахті Ястюнінська склали так само прикладно 2 мільйони. То бок у Росії чоловічі життя були оцінені у 70 тисяч доларів. В Україні сім'ї загинулих у виніку аварії автобуса у Дніпропетровській області отримали по 100 тисяч гривнів – 12,5 тисяч доларів. Екс-міністр праці Олександр Соснов виказав таке міркування щодо суми компенсації загинулим на витворчості.
На цивілізованому рівні це повинна бути страховка. Повинні страхуватися люди на певні суми, які повинні публічно визначати, ну, наприклад, парламент. Ну, а покольки у нас це призначає тільки відома особа, тому невідомо, откуль вони беруть ці лічби і що затверджають.
Тепер на місці здарення працює комісія по надзвичайних ситуаціях Пінського гарвиконкаму, МНС і слідча група прокуратури Берастейської області. Заведена кримінальна справа поводле артикулу 302 – порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві. Што да больш дакладнай прычыны трагедыі? Прэсавы сакратар Міністэрства ў надзвычайных сітуацыях Віталь Навіцкі распавёў.
Там на месте пліты пакрыцця, они в аварийном состоянии находятся. Их необходимо сначала разобрать, только после этого на месте будут работать эксперты и уже подтверждать эту версию, рассматривать другие, делать какие-то выводы. Сколько времени на это уйдет, не могу сказать.
Дарэчы, ні кіраўнік дзяржавы, ні чальцы ўраду дагэтуль не наведалі месца трагедыі.
У жыхароў Пінску мы запыталіся, чаму, на іх думку, Александр Лукашенко так і не выказаў спачування сем'яў ахвяраў выбуху і пажару на Пінск-дрэве. Паслухаем адказы.
Ну, почему молчите? Он должен реагировать на это, наверное. Где-то там во Франции, что-то там, все сразу. А как у нас все тихо сито. Ну, правильно, это должно дать свою оценку.
Даже я не знаю, что сказать по этому поводу. Почему он молчит? И в самом деле, да, он же ни одного слова не сказал.
Директор завода то же самое, Аринич.
Вчера только говорил, кто
и в репортаже он даже не появился ни разу, и то же самое.
Но наш городок, по-моему, это очень такая большая трагедия. Трагедия и погибшие, и взрыв этого цеха. Мы сами видели этих обожженных людей. Это была страшная картина, но все молчат. Из Рудинского выступал кто? Наш зам председателя горисполкома о выделении помощи погибшим и пострадавшим.
Во-первых, в новостях говорят неправду. То, что видели очевидцы, то, что говорят в новостях, вот с этого надо плясать.
Значит, он кроет, выборы идут. О, реакция. Реакция должна быть громкая. Я не знаю, да, или слухи, или что, но кое-кто работает на ПДО. И там жертв намного больше, чем они передают.
И, мне кажется, уже какое-то соболезнование надо объявлять уже. Это же серьезно. Ну и здесь надо объявлять уже траур. Третьи сутки идут уже. Столько же погибших, пострадавших много. Ну, тут трудно очень сказать.
Я удивляюсь, почему Лукашенко первый сюда не прилетел на вертолет. Ну, правильно, там надо дворцы открывать, а тут что, разрушился цех, люди погибли, сколько пострадавших, неизвестно, сколько еще выживет.
Я без понятия почему.
Трудно потом спрашивать.
Гаварылі жыхары Пінску. Фотарэпартаж з пінскіх могілак знойдзеце на сайце свабода.орг. Дадам, што сёлета ў Беларусі на вытворчасці загінулі 165 чалавек. Пра тое, дзе яшчэ можа выбухнуць, мы пагаворым хвілінаў праз 10.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Працягваем праграму, з вамі Алена Ціхановіч. У нядзелю 31 кастрычніка ў Менску адбудзецца шэсце і мітынг з нагоды Дня памяці продкаў дзяды. Яго традыцыйна праводзіць кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Як вядзецца падрыхтоўка да Дня памяці і ці будуць удзельнічаць у дзядах патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты, высвятляла Галіна Абакончык.
Шэсце распачнецца ад парку Чалюскінца ў Менску і завершыцца ва ўрочышчы Курапаты, народны мемарыял памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Сёлета акцыя рыхтуецца ў звыклым парадкам, кажа намеснік старшыні партыі Юрась Беленькі.
Перад дзядамі не трэба рабіць ўжо на звычайных нейкіх экстрэмальных высілкаў, каб там, скажам, прывесці ўрочышчы ў адпаведны выгляд, таму што гэта работа пастаянна вядзецца на працягу года. Вот это такая асноўная практычная работа. Што тычыцца самого мерапрыемства, да, таксама рутынная штодзённая праца.
Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў кажа, што таксама мае планы паўдзельнічаць у дзядах, але гэтае пытанне яшчэ будзе абмяркоўвацца з аднапартыйцамі.
Конечно, выходит ступени партии будем, мы еще не будем сустракаться, будем разговаривать, что мы еще до конца не ведаем. Тендера, але, конечно, для нас так само дяды это вельми спаковый день, и в всяком разе у меня в планах есть.
Про свой частковый удел у дядах заявил еще один кандидат у президенты, лидер партии Громада Микола Статкевич.
У нас есть свое такое традиционное КФУ мероприемство, мы идем на могилу до основальника партии Михаила Ткачева. Але пэўны частку з акцыі мы возьмем дзела разам, хаця безумоўна я не лічу дэманстрацыі шэсця па тратуарах у бок ад цэнтру, але гэта асаблівае, так безумоўна.
Яшчэ адзін кандыдат на прэзідэнцкую пасаду Алесь Міхалевіч заявіў, што не прыме ўдзелу ў дні памяці, але не з ідэйных, а тэхнічных прычынаў.
У мяне апошнія дні здачы подпісаў, гэта вельмі сур'ёзны вялікі арганізацыйны блок працы, і на вялікі жаль не застаецца зараз часу для ўдзелу нават у такіх важных акцыях.
Лідэр руху «Гавары праўду» і кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў каже, што ад удзелу ў дзядах не адмаўляецца ні ў якім разе.
Дзяжыцца традыцыя не толькі народная традыцыя, але і традыцыя дэмакратычных суполак у барацьбе з сённяшнім рэжымам, так што абавязкова буду браць удзел.
Кандыдат у прэзідэнты ад партыі Беларуска хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі заявіў, што не толькі сам возьме удзел у дзядах, але і заклікае далучыцца да яе ўсіх неабыякавых людзей.
Безумоўна, пайду на гэты дзень. Тым больш, што шэсце будзе направлена на Курапаты. Мала узгадваем пра гэтую дату. І я лічу, што это жахліва. Калі мы будзем без памяці, як і тыя, хто зараз знаходзіцца пры ўладзе, то чым мы будзем адрознівацца ад іх? Якое маральнае права мы маем выставляць сабе, якіх альтэрнатыва? Саму дзяды трэба працягваць, безумоўна, і гэту памяць у народ несці і пашыраць. Таму я пайду на гэта свята, на дзяды. Я заклікаю ўсіх пухачоў вашага радуе, ўсіх неабыякавых людзей Беларусі далучацца да гэтага шэсця.
Дзяды ў Менску адбудуцца ў нядзелю 31 кастрычніка, і яшчэ дадам, што Віталь Рымашэўскі, голас якога вы толькі што чулі, заявіў пра збор неабходных для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты 100 тысячаў подпісаў. Такім чынам, ён стаў ужо 11-м кандыдатам, які дасягнуў гэтага рубежа. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Пінску пахавалі траіх загінулых работнікаў Пінск-дрэва. Сем'і ахвяраў выбуху на прадпрыемстве атрымалі па 10 мільёнаў рублёў. Сёння ў берасцейскім шпіталі памёр чацвёрты пацярпелы. Пасля выбуху на Пінск-дрэве свабодны прафсаюз «Шкловалакна» ініцыюе праверку бяспекі працы. У акцыянерным таварыстве «Гомель-дрэў» спецыяльная камісія пачала абследаваць усе пажаранебяспечныя цэхі. У ЦВК паступаюць скаргі на парушэнне выбарчага заканадаўства пры зборы подпісаў за Александра Лукашэнку. Сёння ў Менску ўшанавалі памяць грамадзянкі ЗША Рут Уолер, якая памерла ў 46-м годзе, выконваючы пасляваенную гуманітарную місію ААН. Прадстаўніца Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, ці скарочана АБСЭ, у пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч заклікала ўлады Беларусі спыніць умяшанне ў сферу медыяў, заявіўшы, што дзяржаўнае рэгуляванне ставіць крыж на плюралізме думак, а ў 21-м стагоддзі спробы манапалізаваць інфармацыйны рынак недапушчальныя. На прэсавай канферэнцыі спадарні Міятавіч пабываў Ігар Карній.
Цягам 3 дзён знаходжання ў Беларусі спадарыня Міятавіч мела шчыльны працоўны графік. Яна наведала Беларускую асацыяцыю журналістаў і рэдакцыю газеты «Народная воля», сустракалася з журналістамі, якія за крытыку ўладаў знаходзяцца пад крымінальным пераследам – Святланай Калінкінай, Ірынай Халіп, Наталій Радзінай, Марынай Коктыш. Таксама Дуню Міятавіч прымалі міністры замежных спраў Сергей Мартынаў і інфармацыі Алег Праляскоўскі, а таксама старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Спадарыня Міятавіч перакананая, што Беларусі тэрмінова патрабуецца перабудова медыйнага заканадаўства, бо цяпер практычна узаконенае падпарадкаванне гэтай галіны дзяржаве.
Плюралізм, as you probably know,
плюралізм у СМІ Беларусі адсутнічае. Ён абмежаваны ў друкаваных сродках масавай інфармацыі і застаецца пад пагрозай ў інтэрнэце. Я заклікала маіх суразмоўцаў адмяніць усе адміністратыўныя абмежаванні ў дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі. Практыка вынесення папярэджанняў газетам і закрыцця газет скоўвае дзейнасць прэсы і павінна быць спынена. І я прапанавала любую дапамогу вашаму ўраду, якая спатрэбіцца для таго, каб сучаснае заканадаўства ў адносінах да СМІ магло з'явіцца ў Беларусі ў бліжэйшай будучыні.
Пакуль жа, як кажа Дуня Міятавіч, у Беларусі няма прыкмет дэмакратызацыі ў галіне мас-медый. Пацверджаннем таму пашыраная практыка прыцягнення ад адказнасці журналістаў, якія, на думку ўладаў, злоўжываюць сваімі паўнамоцтвамі.
Самы важны момант – неабходна адмініць крымінальны пераслед за паклёк. Это першы крок, які можа зрабіць любая краіна, старая дэмакратыя і новая дэмакратыя, каб даць сваім грамадзянам магчымасць свабодна выказвацца, пазбавіць іх ад крымінальнай адказнасці за клевету, за нейкія правакацыйныя, крытычныя ці сатырычныя выказвы. І журналісты не павінны сидзець у турме за свое промовленное эти написанное слово. Суд — это отдельное место, где повинны разглядаться справы о поклёп, а не в аурадовых офисах.
Спадарыня Міятавіч каже, что плюрализм думок надзвичай важный подчас значных политических кампаний. И то, что белорусские улады за апошние полтора десятка годов упершиню заявили про магчимость организации теледебатов кандидатов у президенты, можно только витать.
Что тычется дебатов, они могут и в живом эфире проходить, или они могут и в записи. Значно лепше, коли в живом. Потому что тогда можно некое уражение отримать про то, что на самом деле там отбывается в реальном часе. Важно, что коли они заявятся в записи, коли они не подлегали редагованию. Сигналом про то, что меня восприняли серьезно и что змены на самом деле отбудутся, могло б стать спинение практики вынесения попереджения. Я вельми спадзяюся на то, что начнется распрацовка змена у медийное законодавство. Я так само хотела бачить, что в интернет-кафе можно зайти и скористаться по слову без предъявления паспорта.
This can be entered without presenting your passports.
Дуня Міятавіч пообіцяла надалей пільно отсочувати ситуацію со свободой СМІ у Білорусі і уздымать голос, коли гэта будзе необходна. І для початку заклікала улады спыніць адміністрацыйнае ўмяшанне ў медыя-прастору.
Перадаваў Ігар Карній.
У чарговай праграме «Культагляд» беларускі дэбют шведскага аўтара Ніёмі, прэм'ера «Масакра» Андрэя Кузьменкі і гадавіна першага канцэрту «Цепелінаў».
Культагляд Максіма Жбанкова вы пачуеце хвілінаў праз 10. Ну а зараз пра тое, дзе яшчэ можа выбухнуць. Цягам апошніх 3 гадоў на прадпрыемствах Беларусі загінула больш як 600 чалавек, у тым ліку ўжо сёлета 165. Галоўнай прычынай гэтых трагедый эксперты называюць недастатковую ахову працы. Акрамя таго, высокую рызыку для жыцця людзей нясуць састарэлыя станкі і механізмы. Сёння карэспандэнты «Свабоды» высвятлялі адрасы найбольш небяспечных вытворчасцяў. При мікрафоне В'ячаслав Кулік.
Грацінщина. Тутэйшы досвід працы небяспечных вытворчасцяў сведчыць пра тое, што галоўная пагроза для людзей – састарэлае абсталяванне і невыкананне правілаў тэхнікі бяспекі на працоўным месцы, перадае Міхал Карневіч.
Першае, з чым сутыкаешся, калі пачынаеш размову аб правілах бяспекі на працоўных месцах нашых прадпрыемстваў, поўная закрытасць тэмы. Пра гэта чамусьці не прынята гаварыць. І людзі, якія маюць зараз там працу, ухіляюцца ад падобных пытанняў. Былы рабочы фарбавальнага цэху гарадзенскага заводу карданных валаў кажа пра сваё месца былой працы, амаль як пра прыфрантавую паласу.
100% знос абсталяваць. Тут 3 разы павінны ўжо памяняць абсталяванне за гэты час. Оно не мяняецца.
Адно з самых вялікіх прадпрыемстваў у горадні Гродна Азот. Я пацікавіўся рабочее предприемство. Какие он оценивает безпеку на заводе?
Как можем, так содержим. Насколько позволяют средства, насколько позволяет классификация работников. Никто вам такое не скажет информацию. Сегодня нет, завтра все-таки 40 лет химии.
На Магілёўшчыне найбольш ахвяраў у будаўніцтве і сельскай гаспадарцы. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў.
Найбольшая колькасць смяротных выпадкаў была зафіксавана ў верасні. 6 працаўнікоў не вярнуліся з працы да хаты. У Крышаўскім раёне абрынулася металёвая канструкцыя на цэментным заводзе, які тут будуецца. Загінуў будаўнік. Прычыны аварыі высвятляюцца больш за месяц. Яшчэ адзін трагічны выпадак адбыўся ў Магілёве. П'яны будаўнік зваліўся з будаванага дома.
И прокуратура, и нами подтвердился факт его отстранения от работы, но тем не менее он вернулся для окончания тех заданий и того поручения, которое было дано ему нанимателем, после чего упал с крыши, получив смертельную травму.
Зазначае супрацоўнік Магілёўскага абласнога дэпартаменту працы. У абласной управе дэпартаменту інспекцыі працы паведамілі, што за 9 сёлетніх месяцаў на вытворчасці загінулі 16 чалавек. Найбольш характэрныя прычыны гібелі называе супрацоўнік управы.
Первое – невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по организации обеспечения безопасности труда, нарушение потерпевшему трудовой производственной дисциплины, недостатки в обучении и инструктировании потерпевших по охране труда.
У верасні, аднак, афіцыйныя крыніцы называлі іншую лічбу загінулых.
Усяго з пачатку года ў арганізацыях в области адбылося больш за 20 няшчасных выпадкаў са смяротным вынікам. Пераважна іх прычынамі былі невыкананне тэхнікі бяспекі.
Будаўнікі прызнаюць, што вымушаныя парушаць тэхніку бяспекі.
Прыходзіцца работаць работать в экстремальных ситуациях. Сейчас такое положение в экономике, что любыми жертвами работать. Профсоюзов не существует, чтобы защищали, а чтобы прокормить семью, надо молчать.
Витебщина лечится досить спокойным регионом, что до надзвичайних ситуаций на вытворчості, удокладняє Броніслава Станкевич.
Самыми пожаронебезпечными у Витебской области лечатся новополоцкие предприемства «Нафтан» и «Полимир», которые перепрацовывают горючие речевы у якости сыровины. Работник «Полимира» Владимир Кунцевич каже, что праца будет безпечной, коли уважливо выполнять все суперспожарные нормы.
Как раз у связку с подеями на Пинск-Древе мне за свое предприемство завсёды гонор. На наших предприемствах, что «Нафтан», что «Полимир», у плане безпеки праці завсёды шмат мероприемств проводят.
Как передухилить трагичные выпадки, непосредственно после подеев на Пинск-Древе суполка свободного профсоюза полоцкого предприемства «Шкловолокно» створяет адмысловую комиссию по ахове праці, рассказывает тамтейший активист Микола Шарах.
Вчера у нас отбывший совет суполки свободного профсоюза на «Шкловолокно» будет створена комиссия по ахове праці. На любом предприемстве есть место, яким требует взять особливую увагу. У нас праці йде с расплавленным шклом, температура там больше 2000 градусов, и небезпека завсюди є, ще користується газ на витворчості. Тому що наше предприємство з шкодними умовами праці, і тому тут найбільш пільно треба сочити за безпекою умови праці для робітників.
У акціонерному товаристві «Гомельдрив» у зв'язку з вибухом на меблевій фабриці у Пінську спеціальна комісія почала обслідувати усі пожаронебезпечні цехи. Представниця комісії оповіла.
Пожарно-техническая комиссия проводит сейчас обследование вентиляционных систем, расположенных во взрывоопасных зонах. Пока, допустим, таких серьезных нарушений не выявлено. Но если что-то существенно, значит, остановим вообще производство, будем устранять.
Такий ефект виникав вибуху у Пінську. Ну а зараз ще оттуль дзвінок нашого слухача.
Сюда чіпи. Говорять, що взорвалась бочка з аміаком. Большая ёмкость, которая не должна была быть в цеху. Говорят, в большем числе погибших, чем официальная статистика утверждает. И вообще никто не верит в то, что будет проведено объективное расследование, потому что никто не хочет отвечать. Это предприятие пользуется нехорошим авторитетом, поскольку он сверхтекучесть рабочих кадров. Людям платят небольшую зарплату. Подобные ЧП случались раньше, только, конечно, без жертв.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Больш звонков на свободу про згадзіну. Сёння у Менску ушанавалі памяць грамадзянкі ЗША Рут Уолер, якая памерла ў 1946 годзе, выконваючы пасляваенную гуманітарную місію ААН у Беларусі. Ля яе магілы на вайсковых могілках пабываў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
25-гадовая Рут Уолер была жонкай апошняя кіраўніка беларускай місіі ААН у справе дапамогі і аднаўлення ЮНРА, якая спрыяла адбудове паваеннай гаспадаркі краіны і каардынавала дастаўку ў Беларусь матэрыяльнай дапамогі. У склад той місіі ўваходзілі 15 амерыканцаў і адзін грамадзянін Новай Зеландыі. Летам 1946 году Рут заўважыла, як у возеры танулі трое беларускіх хлопчыкаў. Амерыканка кінулася ратаваць дзяцей, пасля гэтага памерла ад запалення лёгкіх імені Гіту. Штогод дзень памяці Рут Уолер адзначаюць у амбасадзе ЗША ў Беларусі і ў прадстаўніцтве ААН. Сёлета ўшанаванне памяці адбылося праз тры дні пасля таго, як ААН адзначыла свой 65-й юбілей. Паводле прадстаўніка ААН Антонію Сабрука, грамадзянка ЗША Рут Уолер была адной з першых супрацоўніц ААН, якая ахвяравала сваім жыццём на службе чалавецтву. За кароткі час супрацоўнікі місіі ЮНРА размеркавалі ў Беларусі дапамогу на 60 мільёнаў даляраў. Жыццё і праца Рут Уолер і яе калега ў Беларусі з'яўляюцца бліскучым прыкладам чалавечай спагады і салідарнасці, праяўленых адносна беларускага народу, які меў у іх такую патрэбу пасля Другой Всесветнай вайны. Яна з'яўляецца сімвалам самаадданасці ў цяжкія часы, які дапаможа нам усім быць яшчэ больш адданымі нашай справе ў Беларусі. Паводле Брука, адданае служэнне і самаахвяраванне Рут Уолер не былі дарэмнымі, як і праз ЮНРА ў паваенны час, цяпер праз прадстаўніцтва ААН у Беларусі забяспечваецца падтрымка народу Беларусі. Часовий повірений у справах США Майкл Скенлан ганориться тим, що США шмат допомагали Білорусі в повоєнний час, а так само тим, що більша частка супрацовників місії була зі Злучених Штатів. Спадар Скенлан відзначив, що ця допомога протягується. За останні 18 років урад США забезпечив гуманітарну допомогу білоруському народу на суму каля 265 мільйонів доларів.
UNRWA's work and Ruth Waller's ultimate sacrifice are manifestations.
Праця UNRWA, так само ахвяра Руту Уоллер, з'являються символом солідарності з білоруським народом, а UNRWA разом з урадом США протягує співпрацівництво з Білоруссю, каб розвивати її потенціал. Наша увага тепер сконцентрована на сумісній праці з Білоруссю у сфері поширення приватного сектору, малого і середнього бізнесу, на відкритті у 2011 році адламовної програми бізнесу і адміністрування з Європі Європейської акредитації, а так само на повищення ролі недержавних організацій, які працюють у сфері охови здоров'я, соціального добробиту і охови природного осяроддя. Такі програми наближають Білорусь до того, каб стати інтегрованою часткою Європи і одночасово наближають міжнародну супольність до завершення історичного проєкту по досягненню стабільності, безпеки, добробиту і демократії на всім європейському континенті.
Сказав американський дипломат Майкл Скенлан. Ви на хвилях Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У Пінську поховали троїх загинулих работників «Пінськдрева». Сім'ї ахвяру вибуху на підприємстві отримали по 10 мільйонів рублів. Сьогодні у Берастейському шпиталі помер четвертий потерпілий. Після вибуху на Пінськдреві Свободний профсоюз «Шкловолокна» ініціює перевірку безпеки праці. У акціонерному товаристві «Гомельдрев» спеціальна комісія почала обслідувати усі пожаронебезпечні цехи. У ЦВК поступають скарги на порушення виборчого законодавства при зборі підписів за Олександра Лукашенку. Сьогодні у Мінську ушанували пам'ять громадянки США Рут Уоллер, яка померла у 46-му році, виконуючи післявоєнну гуманітарну місію ААН.